Здравствуйте, мы продолжаем цикл бесед о радикальном субъекте с философом Сергеем Александровичем Жигалкиным. Сегодня мы планировали обсудить фигуру радикального субъекта в контексте герметической традиции. Может быть, вы несколько слов скажете о этой топике герметизма для начала, и мы перейдем
вот непосредственно. Когда такая тема была обозначена, то я, откровенно говоря, и с самого первого момента, и до сих пор нахожусь в некотором смятении. И вот почему, что, понимаете, вообще вот есть герметический корпус, туда входит вот собрано много книг. Там точно определить происхождение, ну, трудно, потому что, ну, там вот, например, изумрудный скрижаль считается, идет прямо от бога то-то и так далее. Но первый раз она всплыла в Средневековье, потом нашли какие-то арабские, более ранние ее тексты. То есть вот чисто как это все вот исторически трудно как-то воссоздать. Но что можно сказать? Что можно сказать, вот можно заметить, читая герметические книги, что вот они подвергались тексты влиянию того времени и той эпохи, вот, когда разных эпох. Скажем, в начале первого века нашей эры, когда герметизм так он был в ударе, хорошо, там вот можно заметить и неоплатонические имплантации, аристотелевские, еще какие-то. В Средневековье там опять очень сильно герметизм был, поднялся в алхимии, везде там другие имплантации. Поэтому вот прямо так вот сказать вот их метафизику, именно метафизику, трудно. Ну, мне, по крайней мере, трудно. И я заметил у Генона такую фразу, я когда-то читал, что он пишет о герметизме, он говорит, что ну, герметизм, он, это не метафизика, это скорее космология, мистика, астрология и так далее. То есть речь идет скорее об устройстве сущего, чем о, так сказать, о том, что такое сущее вообще как таковое. Но при этом сказать, что там нет метафизики, нельзя, она есть. И вот эта вертикальная линия, о которой мы говорили раньше, которая ортогональна, это такая линия трансцендентного, которая вторгается в плоскость имманентного, она есть, но она плавающая такая какая-то. То есть в одних текстах нам может показаться, что ну, это просто Аристотель. В других текстах мог показаться здесь уже ближе к неоплатонизму, а в третьих текстах ну, как-то в имманентное. Или вот христианские имплантации тоже видны. Поэтому рассуждать немного трудно, но все же вот общее такое какое-то впечатление такое, что ну, вот единое редко я замечал, чтобы обсуждалось, начинается с ума. То есть вот вселенский ум, то есть все-таки к Аристотелю, мне кажется, это немного поближе. Хотя это, наверное, моя субъективная точка зрения. Ну, очень много там. Ну, базируется на вот, как бы верхняя точка, неподвижный ум, данный разум, неоплатонический, такое часто бывает. Ну и вот можно по всяким фразам замечать разные ну, позиции. Например, вот ну, такая вот есть фраза прямо в Поймандре в своем, когда с высшим умом беседует, ну, высший ум объясняет самому Гермесу устройство. Вот такая фраза. Гермес спрашивает, а вот ну, что такое ум, вообще обо всем спрашивает, тут отмечает, то, что в тебе видит и слышит, то есть слово Господне, то есть то есть логос ума. То есть, ну, это как бы прямо мы можем из неоплатонизма, потому что это аналог с мировой душой тогда прямой будет. То, что в тебе видит и слышит, то, что дает тебе жизнь, это мировая душа. И потом следующая же фраза стоит, а ум, он вне этого, он над этим, он отец всего. То есть, ну, прямо такая схема. В других местах немного другие схемы. Может быть, поскольку вот герметизм очень хорошо рассматривается в связи с алхимией, и в алхимии, может быть, надо, где я, почему так смущаюсь, в смысле смятения, потому что я не понимаю, где мы будем искать радикального субъекта, если вертикальная ось явно есть метафизическая, но немного размыта. Может быть, лучше искать в алхимии, в великом делании, где-то ближе к этому, или вот как мы будем тут? И я вот хотел бы Александра Георгиевича спросить, как вот он, вы будете, Александр Георгиевич, тут подходить? Где мы будем искать радикального субъекта в герметической традиции?
Вы совершенно правы относительно поливалентности герметизма и как определения, и как топики. Потому что одно дело действительно герметизм Паймандра, такой ранний греческий ранний герметизм. Другое дело масса алхимических текстов, которые совсем по-другому. Часто они обращаются к Демокриту, к реальному или такому условному. В каком-то смысле иногда это напоминает некоторым такой магический материализм даже в некоторых случаях. Да. Поэтому вы совершенно правы, что это очень многоуровневое герметизм понятия. И давайте просто двигаться, я предлагаю двигаться эмпирическим образом. Вот где что-то напоминает фигуру радикального субъекта, мы наметим ее. И если брать историю Паймандра, вот берем...
Просто Паймандра.
Да, корпус герметикум старый.
Высокий греческий герметизм.
Да, вот именно вот отличный термин. Высокий герметизм. Вот,
так
да,
называется.
Да, да, да. Высокий герметизм. И вот в этом высоком герметизме есть, собственно, одна тема, которая близка нашей проблематике. Речь идет о том, как объясняется происхождение мира. И речь идет о небесном антропосе. Там есть такая фигура – небесный антропос. Антропос – человек, но когда исследователи герметизма, часто и современные философы или психологи, говорят антропос, вообще вот не человек, der Mensch, например, l'homme по-французски или человек, а антропос, то имеется в виду и не христианское, и не платоническое, и не аристотелевское толкование человека, а именно герметическое. Вот это интересно, что когда мы в современном языке, на современном европейском языке говорим антропос, фигура антропоса, мы отсылаем,
мы отсылаем туда,
как раз к этому высокому герметизму. И там этот небесный антропос описывается как выглянувший из плеромы, из как
сверху.
Раз сферы, сверху, сферы, из сферы ума в каком-то смысле.
Да, верно. Там... Ну, правильно, можно вставить.
Да, да, да.
Там же говорится, что он создан как бы из стихии огня и, света, огня, да,
да,
сверху.
Точно.
А темная, там влажная природа, она снизу.
Совершенно.
И когда он был похож на Демиурга, когда он был создан, Демиург был другой. И там даже где-то говорится, что антропос, вот человек, он брат Демиурга.
Да,
он, так просто говорится, он увидел. Вот это. И интересная там фраза где-то в одном месте была, если я правильно помню, что а природа, она как бы еще копия даже антропоса дальше.
Да.
Такая. И вот там такая фраза, которая у меня, вот есть фраза, которая как-то агитирует. Такая, что вот человек, когда он спустился сверху из света и огня, он взглянул на природу и увидел ее красоту. И он... влюбился в эту красоту. Он только не знал, что эта красота – это его собственное отражение. И когда он туда погрузился, то он стал инициатором форм безлогосных каких-то, таких, то ли без души каких-то. То есть вот это его именно страсть к собственному отражению, которую он увидел в природе, то есть к своей копии, его погрузило туда внутрь. Вот какая-то сложная такая. Там.
Именно так. Именно прекрасно вы описали эту часть. Я и имел в виду именно этот сюжет.
А, вот это да.
Как первая отметка, первый маркер проблематики радикального субъекта. Потому что все то, что вы сказали, принципиально имеет значение. Во-первых, не Демиург, а брат. То есть то, не творец мира, а как творец мира.
Как творец мира.
А похожий, но не творец. Это означает, что антропос, небесный антропос, свободен от вот этой теологической нагрузки Творца. То есть, если он в каком-то смысле представляет собой свободный дух, сияние огня или света, не отягоченного функцией быть Богом-творцом. То есть, он
да,
как Бог-творец, но не
он
Бог.
Он может творить, может не творить.
Вот. И тут даже скорее, что вот эту функцию создателя мира берет кто-то другой, его старший брат. А он не берет на себя этой функции. Это очень тонко уже указывает на радикального субъекта. Мы всячески старались в наших беседах отделить фигуру радикального субъекта от того, что в обычном классическом понимании называется понятием «бог». Не только в христианском или монотеистическом, но и в греческом. То есть нам всегда хотелось говорить о чем-то очень похожем на Бога, но не Бог.
Но не Бог, да.
Это, кстати, вот если вы подумаете, вот вспомните, мы постоянно избегали этого. Не только из соображений, чтобы не нарушить какой-то стройности той или иной теологии, на самом деле, а есть вот в этом нечто более глубокое. Когда мы говорим о радикальной субъектности, мы не хотим, чтобы это было Богом. Мы хотим, чтобы это было максимально близким к Богу, но не было Бога.
Да, правильно.
То есть мы хотим, иными словами, мы хотим остаться в антропологии, если угодно. То есть в какой-то особой антропологии, не в обычной антропологии.
Ну, какой-то небесной или божественной, или как угодно.
В радикальной, можно сказать. В радикальной антропологии. Или в небесной антропологии. Но вот в радикальной антропологии. Да. И когда мы говорим о фигуре брата Демиурга, мы очень близки. То есть мы освобождаем некоторое высшее начало от бремени и от статуса Творца мира. То есть фактически он как Бог, но не Бог, можно так сказать в этом смысле. И вот это вот уже приближает нас к радикальному субъекту, ну, в его как раз небесном, как анима целестис, в небесном измерении. Дальше тот миф, который вы блестяще описали, он состоит из света и огня, но он обратил внимание на фюсис, на природу, которая состоит из воды и холода.
Да.
И увидел он там свое собственное отражение. И дальше он спустился вниз, привлекая, будучи привлеченным самим собой.
Да, дал этому такую и странную жизнь.
Дал жизнь и запутался. Вот там вот, да, когда вы говорите, что
написано,
он утратил.
Он погрузился туда.
Погрузился, и это его захватило.
Да, именно так там и написано.
Вот, вот это тоже очень интересный момент, что он думал одно, а получилось другое. Хотел как лучше, а получилось когда с нами произошло. И вот здесь возникает такой момент, что фактически антропос перед своим снисхождением раздвоился на себя и на свой образ. Но пока был только образ отражения, он был недостаточен, чтобы наполнить природу присутствием вот этого своего огненного интеллектуального светового начала. Но он спустился в эту природу, и природа захватила его в свои тиски. Благодаря этому мир наполнился духовной жизнью, светом и огнем. Да. Формы получили свое значение, но одновременно произошло разрыв с его небесным статусом. Место, в котором он был, на небесах, оказалось пустым.
Да.
И вот в чем, как можно увидеть здесь радикальную субъектность? Угу. Что фигура антропоса может быть рассмотрена на стадиях небесной, увидевшей, спустившейся, попавшие в селки, как четыре стадии. Но если мы говорим об одном и том же, то во всех этих четырех стадиях сохраняется некоторая неизменность, что если мы говорим, что кто-то спустился, значит он все равно, если тот же самый, кто спустился, это все равно речь идет о брате Демиурга или о неком небесном начале. То есть спустился в воду огонь и распространившись по воде,
он все равно остался огнем.
Остался огнем, да. Иными словами, в этих четырех состояниях или четырех модусах антропоса должно быть, если мы говорим об антропосе, что-то одно и то же, вот самотождественное. Иначе мы просто бы не говорили о нем. И вот то, что объединяет четыре стадии небесного антропоса, отраженного антропоса, спустившегося антропоса и антропоса, расчлененного антропоса вот этими материальными, ну не материальными, природными, скажем, физическими структурами, а все четыре состояния должны применяться к одному и тому же ядру, иначе это были бы не состояния одного и того же, а некоторые другие моменты. И вот радикальность здесь означает схватывание всей этой структуры во всей ее полноте.
В целом.
В целом, да. То есть на самом деле, когда мы говорим «а потом», «а потом», «а потом», мы предполагаем, что все это помещено во время. Да. А вот для того, чтобы пробраться к радикальности,
оно
надо...
Оно и там, и там, и там.
Да, надо выйти, что этот антропос есть сейчас на небе, он сейчас смотрит на свое отражение, он сейчас спускается, он сейчас оказывается пойман. Сейчас, нюн сейчас. По-гречески. И вот это «сейчас» изменяет представление о том, что ну, было раньше, потом изменилось, и говорится, акцентирует некоторое единство этого ядра антропоса. То есть, иными словами, если рассмотреть это не в хронологической, а в синхронической картине, то мы и получаем фигуру радикального субъекта, который, несмотря на то, что растворился, он сохранился, несмотря на то, что он снизошел, он остался наверху. Несмотря на то, что он изменился, он сохранил свою собственную сущность, потому что иначе нельзя было говорить, что он изменился. Измениться можно только по сравнению с чем-то. И стоит только убрать хронологию, причем нашу современную хронологию, посмотреть на эту картину синхронично, как некоторые ступени одного вертикали, мы получаем, на мой взгляд, герметическое представление о радикальном субъекте. То есть антропос, который в центре всего, соответственно, в мире, в душе, в изменениях, в природе. Надо искать антропоса, не человека, потому что люди – это продукты как раз остывания.
Люди – это уже когда он растворился.
Да, 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 да. А вот то, что а антропос как бы живет и не живет сквозь людей. То есть люди относятся к антропосу, о котором мы говорим, к радикальному, можно сказать, радикальному антропосу, как и он, и не он. Потому что они не являются чем-то совсем другим, нежели он. Потому что они носят его имя, они называют себя людьми в честь антропоса. И одновременно они являются, безусловно, не им. Они являются одним из модусов его пребывания. А он же есть одновременно все эти модусы. И самое главное, суть, которая объединяет
их. Это понятно.
Вот так мы подходим, на мой взгляд, к интересной теме, как радикальному субъекту именно высокого герметизма. И здесь, конечно, с неоплатонизмом и с аристотелианством.
Ну, тут будет связь.
Связь и с Гераклитом тоже.
У меня вот тут две ассоциации, когда вы говорили, возникают. Во-первых, вот когда вы описывали схему такую, что надо не хронологически взглянуть, а вот в целом на это и увидеть его везде, там и там, и там, и там. Но в принципе, вот такой способ мышления и такой взгляд, он же и должен быть. И такой он был даже всегда. Вот когда, скажем, на античных богов мы смотрим на античные истории, там Дионис спускается в ад, там нету хронологии. То есть это некоторое сакральное событие, это нечто целое. То есть это совершенно правильный взгляд, поскольку антропос, он уже он внемирная такая штука, на него именно так и надо смотреть. И потом у меня была такая ситуация, когда вы рассказывали, что вот в текстах высокого герметизма там очень много идет, вот, ну, немного встречается вот мужское и женское, и что вот они должны в единении быть, слиться, то есть... Или они есть в единении. То есть идея андрогина, она так не явна, но она все-таки маячит тенью такой. А андрогин – это как раз вот взгляд в целом. Потому что там мужское и женское – это как бы распадение на части. Ну, хотя бы на две, но а где две, там и много. И вот нет ли связи вот с такой картиной, если мы так видим, с уже алхимией и с великим деланием? Не переносили ли, как-то не пересено это?
Я думаю, есть точно связь. Я думаю, точно есть связь. Но я хотел еще вот в высоком герметизме обратить на одну фигуру. Даже вот я бы еще остановился бы на этом первом таком, на высоком герметизме,
да.
А потом
хорошо, да.
Перешел через Зосиму к одной, считается, первой алхимии, уже к алхимической традиции. Так вот, на мой взгляд, между ними, между высоким герметизмом и алхимией есть прямая связь, это очевидно.
Ну, это просто...
Не на мой взгляд, это банально, да, тривиально.
Несомненно, да.
Конечно. И поэтому у нас... Но вот именно что в высоком герметизме называется четко, антропос, снисхождение, растекание, восстановление, отсюда регенерация, огонь, который регенерирует. Да, восхождение, сублимация. То есть то, что называется метафизическими понятиями в высоком германизме. В алхимии намекается, говорится, параболами, с помощью разных
символов
и операций, да. Операций химических, связанных с веществом. Но именно мне так кажется, что высокий герметизм совершенно необходимо привлекать для понимания феномена алхимии, потому что дальше именно эту структуру начинают одевать в некоторые
в разные
наряды и в разные символические ряды на разных уровнях: астрологических, минералогических, минеральных, там, металлургических, каких-то химических. Вот. И вот здесь есть еще одна тема, с которой я столкнулся. Это фигура Тата. То, что считается, что это имя египетского
Тота. А что Тат есть? Это
и
другой.
Вот некоторые говорят, что это Тот, некоторые, что это другой.
Что это сын.
Сын Гермеса Трисмегиста, совершенно верно. Тат, сын Гермеса Трисмегиста, и есть некоторые...
А Тот, вроде, это не сын, это Бог Тот.
Тот – это Бог, который Бог Писец египетский.
Да, да, да.
И вот есть одна такая тоже герметическая история из цикла текстов Зосимы, где, одного из первых алхимиков, где речь идет, возникает такая фраза, Таут, он пишет, это вот то ли тот, то ли тат, это трудно сказать, Таут был первым человеком, то есть то, что у иудеев Адам, то у герметиков Тат.
Тат.
Тат или Таут, вот так. В некоторых случаях Деут.
Ну, вот такая двусмысленность, вот очень свойственна, кстати, вот хорошо для герметизма вообще. Вот и так, и так. И
да.
Это, и это.
Да, да, да.
Или нет?
Ну, и тот же самый Гермес Трисмегист, это же не бог Гермес. Это некая другая фигура. И вот здесь вот как раз, и тем не менее, ему приписываются Гермесу Трисмегисту многие свойства самого
так, тот,
бога. Да, бога Гермеса, бога, и да. Они между собой... связывается. Так вот, первый человек Адам в каком-то смысле, но только герметический Адам, тот или тат.
Или тат.
Да, вот даже
можно сказать. Ну, неважно, будем считать, что это одно и то же.
Да, вот именно герметический тат, как сын Гермеса Трисмегиста, или просто как фигура, оказывается неким преемником вот этого небесного логоса, этой... Почему это учение считалось тайным? Потому что в нем содержалась сотериология, то есть учение о спасении. И это означает, что оно не просто описывало мир, как он есть, с точки зрения демиурга. Оно описывало мир не с точки зрения его творения и нахождения, а с точки зрения его как бы свертывания назад. То есть вот движение в обратном направлении. И если явное движение – это движение от Бога к миру, то неявное – это от мира к Богу, назад. И вот это сворачивание, свертывание считалось религией тайной, мистической, мистериальной или сотериологической. То есть вместе с творением происходит проклятие. И для того, чтобы выбраться назад, спастись от этого, необходимо двигаться в другом направлении, чем вектор творения. У гностиков это совсем жестко, но даже вот просто у герметиков есть такое ощущение, что в творении приводит как раз к падению антропоса в сферу природы, о чем вы говорили, расплывание, огонь гаснет в этой воде. Так вот, учение первого человека, Тата, и сам первый человек, это одновременно может быть еще одним, вторым кандидатом в радикального субъекта в герметизме, поскольку ему открывается учение о возвращении. Именно возвращении к неизменности. И именно радикальный субъект, он вспыхивает, мы много раз говорили, тогда, когда наступает момент возврата, поворот.
Да-да-да, говорили. То есть и отсюда поэтому можно заметить в алхимии вот эта идея там, бесконечной сублимации, андрогина, это движение в эту сторону.
Да, именно, восстановление.
Да, восстановление, да, восстановление того, что...
И вот или палингенез алхимии, когда розу сжигали и восстанавливали, палингенез. Вот идея алхимического палингенеза, то есть возможности восстановить утраченную цельность, какого-то предмета, это связано с этой сотериологической миссией Тата, первого человека, который получает знание о том, как вернуться, возвратиться, о том, как достичь того, откуда шел импульс как раз удаления и рассеивания.
А это не связано хотя бы косвенным образом, знаете, там вот у Диониса, когда там он животное разрывал, потом частей складывал обратно, давая ему жизнь, не связано?
Это тот же очень близкий образ. Mm-hmm. Тут еще интересно, что святой Бенедикт, основатель монашества, именно западного латинского монашества, который скопировал основные идеи и структуры в монашестве восточном, он принес это на запад, в латинский мир, так вот с ним в его житии постоянно проходит такая линия восстановления разбитого. Однажды ему доверили очень важную вещь, его служанка его случайно разбила, сосуд или не уточняется, и он воссоздал его заново. А потом он увидел весь мир одновременно. Да, да. И вот эта идея, действительно то, что вы говорите, воссоздание цельного.
То есть уже разрушенного цель на части потом обратно.
Да, которого было разорвано, и оно стало заново. И это и есть палингенез, когда сжигают розу и восстанавливают ее. Вот это восстановление, регенерация, реинтеграция, это как раз связано с тайным учением Гермеса и с учением возвращения. Потому что одно дело показать, как мир был задуман и создан. Вот он создан, и ходите в нем, да. Там плодитесь, размножайтесь, занимайтесь какими-то торговлей или там производством товаров, правьте, боритесь за власть, заключайте браки. И на этом все. И кого-то это, безусловно, устраивает. А кого-то нет. У кого-то возникает то, что вы в прошлой нашей беседе назвали глубочайшим чаянием души. И вот это глубочайшее чаяние души, оно делает нас странниками. Фремдлинге по-немецки, как у Новолеса, который или в Библии у пророка Давы говорит, что я здесь пришелец есть, на этой земле пришелец. То есть то, что заставляет нас чувствовать себя посторонними, пришельцами, странниками здесь, это как раз некий зов тата, зов герметического возвращения, зов радикальной субъектности, которая предлагает не просто находиться там, где мы находимся, а бежать из того, что мы находимся, туда, откуда мы пришли. И восстанавливать из этой частичности, из этой рассеянности, из этой множественности, восстанавливать утраченное, но не просто собирать это единство по частям, а восстанавливать то единство, которое вопреки своей разбитости есть в нас. То есть вот мы и часть, и целое, как только люди, мы только часть. Но мы еще не только люди, мы еще имеем отношение к антропосу. Угу. И имея отношение к антропосу, мы имеем дело к первому человеку, к тату. Поэтому обращение к тату – это обращение к этой радикальному ядру нас самих. Потому что мы и он, и не он. Угу. И вот в той мере, в котором мы не он, но мы сами по себе. А в той мере, в которой он, тут мы сами от себя проламываемся во внутреннее измерение, которое нам закрыто.
Вот когда вы говорили про это, все время у меня маячит такая вот идея, вот мы, о чем мы говорили, вы нам рассказывали, когда фон Фрайберга, помните, там вот очень подробно мы говорили о нисхождении и восхождении, что оно необходимо, то есть вот Феникс, тот, который восстал из пепла, он другой, чем тот, который был создан, хотя он был создан совершенным, но он другой, надо было ему стать этим, потом этим, вот тогда он Феникс, и тут радикальность появляется.
Совершенно
верно. И вот эта та самая мысль, она проходит и здесь, вот мы ее видим и здесь, в герметизме, как вы сейчас объясняете, правильно?
Да, именно в высоком герметизме, да, особенно, высоком. Вот здесь как раз в высоком герметизме, и она наглядна. То есть вот почему они говорят, что это мы обращаемся не ко всем, а к тем, у кого есть этот внутренний зов. Да. Почему мы даем, окружаем тайной? Потому что если это учение, если вынести его на всеобщее обозрение, то оно начнет подтачивать законы космоса, и если все будут странниками, то кто будет там участвовать в сельском хозяйстве, создании политических институтов, кто будет играть свадьбы, кто будет танцевать и плясать. То есть получится некоторое, если угодно, некоторый подрыв мироздания. Если его открыть для всех. Вот радикальный субъект, это тут важно, это вещь эксклюзивная. То есть это вещь, которая с одной стороны и для всех, потому что каждый есть хоть какой-то субъект, потому что он определенным образом конституирован, это радикальность.
Какая-то причастность есть.
Он не, без этого не будет людей, ничего не будет.
Ничего не будет, да.
Но с другой стороны, нельзя сказать, что это вот всеобщие широкие врата. То есть это узкие врата, это обращено, обращаясь ко всем, это как Ницше писал, моя книга, так для, всех, для всех и не для кого. Это действительно для всех и не для кого. То есть это и все и никто не противоречат здесь. То есть вот радикальный субъект, поэтому он в герметизме, по крайней мере, осмысляется именно как наука о возвращении или наука о реинтеграции. И реинтеграции кого? Антропоса. Вот этого корневого светового начала.
Ну, то есть получается снисхождение вниз, самый низ, и потом анабазис уже на...
Да, и восхождение. И вот, но это восхождение, это не восхождение того, что родилось снизу.
И... Но оно, вы же сказали, что оно вместе.
Вот, вот очень оно... важно. Да, 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 это... да. Вот это самое.
Именно
важное.
Так и надо смотреть на то, что вот вы говорите все. Когда так смотришь, вот я так пытаюсь смотреть, тогда картина цельная получается.
Да. Это да. Вот второе. И Тат здесь как раз как первый человек, который является восприемником этого учения о возврате. Вот первый человек здесь становится каким-то образом последним человеком.
Он же первый,
он же последний. Он же первый, он же последний, да-да-да. И ему дано этому, вот этому Тату загадочному, ему дано, дано знание по радикальной, радикальной субъектности. И его он призывается, а через него все становятся, все вот его лучи. Это второе такое, вот антропос и Тат. Третий момент, ну это уже, наверное, может быть, ближе к алхимии. Мы берем у Зосимы его кратер, вот его сны.
Да.
И там есть такая интересная деталь, когда во сне то, что происходит с Зосимой, с алхимиком, что разбирал Юнг, он постоянно подвергается мучениям. То есть вот все его сны, совокупные сны, его жарят, разрывают, варят, расчленяют, топят, терзают.
Ну, погружение уже на самое дно материи были уже туда совсем.
Да, да. Но для чего это происходит? Для того, чтобы его закалить. Вот еще третья тема. Это вот уже, ну,
это уже ближе к алхимии будет.
Вот, вот я как раз и хочу сказать, что так мы постепенно, постепенно переходим. От высокого герметизма.
Переходим. Называется низким другой. Ну, хотя он не низкий.
Не
никакой.
Низкий, да, алхимия не просто, это, ближе алхимия. К алхимии. Это вот третья такая метка, на мой взгляд, радикальной субъектности в герметизме. Это идея прохождения через страдания. Через испытание или некоторое посвящение.
Ну, закал отсюда вся, да. Все опыты, все это.
Да, да, да. То есть и в чем здесь смысл? В чем? В том, чтобы уничтожить все уничтожимое и да, получить, что неуничтожимое. Угу. То есть, если нам кажется, что нечто неуничтожимое, вечное, постоянное, вот эта радикальная ось, угу. А давайте проверим, давайте ее попробуем уничтожить. И вот то, что уничтожится,
то не нужно.
То значит, было не оно. Угу. А вот то, что по-настоящему неуничтожимо, вот в этих операциях расчленения, погружения, вот то радикальный субъект. Иными словами, сновидение Зосимы может быть рассмотрено как некоторая эмпирическая методология по выявлению радикальной субъектности.
Да, но можно даже и расширить это. Можно сказать, что это такая операция по очистке логоса от лишенности, о которой мы говорили.
Да, да, да.
Это,
да.
То есть мы получаем чистый логос.
Чистый логос,
чистый,
именно.
Да, но не обязательно только... даже субъект, а просто именно логос. То есть берем вещество, получаем чистый логос.
Ну и он и будет, но в данном случае будет, этим, да, радикальным, да, субъектом. Да. То есть вот и самое здесь тоже вот очень важно, что пока логос не прошел этого испытания. Он, мы не можем сказать, не какой можем. Чистый он или нет.
Не можем, да.
Это определенная диалектика радикальной субъектности, которая как раз требует эсхатологических условий. То есть она требует пытки, требует муки, требует страдания. Потому что иначе мы не узнаем. Она требует страсти для того, чтобы вскрыть центр бесстрастности в этой страсти. Потому что если сразу мы говорим, это бесстрастная начало. Хорошо, давай проверим, бесстрастное ли оно. А вот так, да, вот а так. Вот так, а огнем, а водой, а утопить, ну, да. разрезать, пытать, и больно будет. И будет также бесстрастно. И что-то будет бесстрастное, а что-то будет очень...
Ну, это такая, да.
И вот эта вот форма, и еще там есть такая тема, крещение в нусе, крещение в уме.
В уме.
То есть вот это тоже в текстах Зосимы, крещение, погружение в кратер, в некоторый сосуд, для того, чтобы в котором есть и вода, и вино, и надо их отделить. И вот погружение в эту стихию позволяет распознать вот эти две смешанные между собой в обычном состоянии две инстанции. И чтобы отделить чистое вино от воды, и их вот это вот разделение двух влаг, это герметическое крещение. Но вот это вот, скажем, а Зосима это как раз герметизм и начало алхимии.
И начало алхимии, да.
И теперь, если мы...
Сейчас, да. Извините, вот добавлю к этому. А если вот мы имеем дело, допустим, не с самим логосом, затронутым лишенностью там, материи и ничто, а, скажем, копией логоса, отражением, тогда просто получается распыление.
Да,
этого.
Да.
То есть вот, ничего не остается,
да,
вообще.
Так? Образ расходится, а да. Образец
да.
Остается.
Остается образец, а образа нет.
Да, потому что...
Это может быть, да?
Это вот в этом и смысл радикальной субъектности, чтобы остался оригинал, чтобы испытать, где оригинал...
Он там должен
где...
быть.
Да.
Если это образец, и он там есть, тогда он
да.
останется.
А если нет,
а если то... это мертвая копия, зеркальное отражение не будет. Свет выключишь,
да.
и нет ничего.
Правильно, но то, что было, отражалось, то останется.
Да,
включил
да,
ты или
да.
не включил.
Да, да.
Вот это выключение
то,
света.
То, что было, останется, оно, потому что не отражение, оно
конечно.
Именно в другом месте.
А как понять, где отражение, а где нет? Вот для этого да, и надо выключить понять. Свет. Или для этого да. надо пройти испытание как раз периферии, испытание множественности, испытание расчленения для того, чтобы воссоединить. Не расчленишь, не воссоединишь. То есть не убьешь, не воскресишь.
Не воскресишь, да.
Вот это вот такая своего рода диалектика радикальной субъектности, которая, собственно говоря, о которой мы и говорим.
О которой мы все время и говорим. Да.
И вот в алхимии теперь, да, и вот мысль какая, что если мы более-менее вот идентифицировали эту структуру радикальной субъектности в высоком герметизме и у Зосимы, то дальше почему бы не применить это как картографию, как некоторую карту к исследованию других более сложных и запутанных алхимических текстов. Ну, во-первых, кстати, здесь есть еще одно отклонение, очень важное на самом деле. Это фигура Джабира ибн Хайяна, с которым, как его называли, Гибер, ему и приписывается большинство алхимических трактатов, которые циркулировали в Средневековье, перевод с арабского. Но сам он был, интересно, крайним шиитом, то есть шиитом-семеричником, учеником Джафара ас-Садыка, и, конечно, он зашифровывал в свои герметические произведения как раз эсхатологические, теологические, метафизические конструкции, как раз близкие к высокому герметизму. Вот он переход.
Вы думаете, это можно распутать, раскрыть и увидеть? Вот просто расшифровать можно так?
Конечно, потому что вот Джабиру ибн Хайяну посвящены прекрасные работы Карбена. Карбен да. и в Иранасе, и отдельно очень много говорил о арабском герметизме, который, по сути дела, представлял собой платонизм, на самом деле. Неоплатонизм плюс религиозная шиитская эсхатология, радикальная, крайняя. Вот у Карбена очень много работ. Таким образом, Джабир ибн Хайян, он, хотя многие тексты, которые были подписаны именем Гибера, ему не принадлежат, но вот он, изученный в контексте своей шиитской полноценной метафизики, он был просто учеником вот шестого имама Джафара ас-Садыка, соответственно, это тогда бросает совершенно иной свет на любое алхимическое высказывание. У него была алхимия букв, алхимия весов, книга весов этого знаменитая. Там очень много интереснейших вещей. Теперь к алхимии, собственно.
Да.
Если мы перейдем через еще вот, вот эту фигуру от Зосимы, Джабера.
Через Зосиму как-то мы все очень понятно вы рассказали.
Туда. Да, ну просто для того, чтобы говорить о Гебере, о Джабере и Минхаяне, ну, надо говорить о шиитской, да, шиитской эсхатологии, о радикальном субъекте в шиизме, что тоже есть эта фигура скрытого имама, фигура имама как такового, это вот фигура радикального субъекта. Именно в исламе ярче всего она представлена в шиизме, в фигуре имама. Имамат – это институт радикального субъекта. Но это
сейчас будет долго.
Да, это долго. А у Карабена прекрасно написано. Теперь последнее движение – это мы обращаемся к алхимии, которая более поздней, средневековой и возрожденческой, особенно когда она вспыхнула. И здесь я думаю, что радикальная субъектность, безусловно, резонирует, по крайней мере, с двумя, даже с тремя фигурами. Одну вы сказали, фигура андрогина. Потому что это и есть восстановленное.
Это восстановленный вот антропос будет.
Да, это будет
из
антропос.
Огня и света.
Да, и это будет Адам до сна, до появления Евы. Да. То есть да, Адам, который, в котором Ева существует в виде ребра.
С одной стороны так, а с другой стороны уже вернувшийся.
Восстановивший это изначально. Да, именно. Он восстановил свое изначальное состояние, но это уже не просто восстановил, это уже другое. Да. Но на самом деле структурно он восстановил свое вот адамическое единство. Андрогин, первая фигура. Вторая фигура – король. Потому что король выступает именно как некоторый субъект разных трансформаций. Наш король в алхимии. И вот этот король, который растворяется, подвергается гниению.
Отрубает голову.
Ему отрубают голову, его труп съедают вороны. Это работа в черном. Дальше он оказывается в ситуации алхимического брака, сплавляется с женским началом, растворяется в могиле и встает. Из могилы. И вот когда он встает, это уже приближение работы в красном, последняя стадия алхимического делания. И везде сквозь все это проходит король. Король как фигура, в принципе, в политике уже, означающего именно субъектность. И если мы говорим о радикальной алхимии, то можно говорить о том, что королевский статус вот этого субъекта алхимического и есть изначально он. То есть вот радикальный король алхимического.
Можно бы так сказать, короля тоже причислить к радикальному субъекту алхимического.
Алхимического,
нашего,
да.
Нашего
да, если мы как раз соотнесем, что высокий герметизм, трансформации Зосимы и первого человека. То есть вот тогда, скажем, адамический или королевский статус совпадут, или антропологический.
Это вторая фигура была.
Вторая. А третья – золото. Потому что на самом деле то, что алхимики подразумевают по тем или иным явлениям, вероятно, довольно далеко, как они сами подчеркивают, относится отстоит от обычных бытовых. Алхимическая вода не мочит рук, огонь не жжет. Поэтому мы вполне можем допустить, что алхимическое золото не есть никакое золото.
И... Ну, так об этом прямо и пишут они потом.
Много все. Раз, да.
Много раз, да.
Да-да-да, совершенно верно. И вот в этом отношении алхимическое золото, как цель великого делания, может рассматриваться... Я не настаиваю на этом. Это мои гипотезы. Вот все, что касается герметизма, особенно алхимии, последней части, о которой мы говорим... Если мы спроецируем на алхимию герметическую топику, то похоже, что мы правы, что фигура андрогина...
Ну, то, как вот сейчас расписано все, оно получается.
Да.
Картина получается.
И золото, то есть король, и золото и андрогин представляют собой алхимические имена или алхимические структуры, алхимические гештальты радикальной фигуры, субъектности. Да. Тогда вот, в принципе... И палингенез алхимический, восстановление единства, и сама идея регенерации через огонь или философствование огня, все несет определенную, все приобретает метафизическое измерение.
Ну, безусловно.
Да, и тогда, может быть, это и космология, но это особая космология. Это космология метафизическая.
Вот в связи с космологией, тут мне хотелось бы такое простое, вот попробовать, вот как, может, вы нам раскроете такое. Вот смотрите, вот мы от высокого герметизма и даже раньше вот просто пришли вот к этой всей картине с радикальным субъектом, который описан. Но еще есть вот такой герметизм, то, что вот называется ниша, но низкий. Там, это связано с изумрудной скрижалью, с науками, с самой алхимией, может быть, даже с опытами и так далее, и так далее. И с концепциями, конечно. Можем ли мы как-то вот так проследить, ведь то, что современная наука, там она произошла от алхимии, как-то это понятно?
Илиаде об этом, да, подробно. Илиаде очень хорошо об этом
говорит. И всякое. Можем мы чуть-чуть вот так вот наметить, как происходит отстранение, уход от темы радикального субъекта и превращение вот базовых принципов, там, таких алхимических, в такие вот чисто профанические, чисто материальные, как уходит субъект вообще, не только радикальный? Или не надо про это говорить?
Можно. Ну, вот здесь как раз надо обратиться к тому, что в прошлой беседе вы затронули об имманентности материализма, и мы подчеркнули, что материализм не совсем имманентность.
Вот, да, немножко.
Да, или то, что в Алиадской школе, как Демокрит переворачивает единство, применяя его к атому. Вот, на мой взгляд, такая же картина, как Илиады, Парменид, с одной стороны, и Демокрит, с другой, может произойти и в герметизме. То есть от высокого герметизма к такому среднему герметизму, среднему, где, может быть, не так трансцендентное измерение антропоса. В среднем герметизме как раз об антропосе много и не говорится. И вот эта яркая картина такой вертикальности, она подразумевается.
Она тенью стоит.
Она стоит тенью, да. И там вот эта вот идея, что некое трансцендентное начало увидело свое отражение в имманентности и спустилось, так напрямую нету.
Ну, в каких-то реакциях чисто таких вот внешних с веществом, когда не мы можем это увидеть.
Да. Вот, но это не эксплицитно в любом случае, имплицитно.
Нет.
Так вот, на самом деле мы можем сдвинуть еще и дальше.
Дальше.
Вовне. Тогда мы скажем, что в принципе мы под алхимическим процессом подразумеваем эволюцию единой субстанции. Магнезии, например, или материя прима, первая материя, материя камня, которая и является настоящим субъектом, подвергающимся различным трансформациям. То есть мы берем, начинаем не с небесного антропоса, а с
Земли. Мы абсолютизируем материю как исходную.
Да, 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 как сущность. Как то, в чем увидел антропос высокого герметизма свое отражение.
Да, вот совершенно правильно. Так оно и произошло.
И тогда вот возникает некоторая дубль алхимии. Некоторый, или алхимия радикальной материи. Где все, что сказано было о материи, берется в качестве такого контрсубъекта. Вот материальность, первоматерия, великий хаос, который начинает сам оформляться. Да. И дооформляется...
Именно, совершенно правильно заметили, именно то, что все было сказано о радикальном субъекте, начинает негативным образом отражаться в таком перевернутом варианте.
Да,
совершенно верно.
Радикальная мать. Да. И тогда возникает идея, что задача алхимика – ускорить этот процесс. Об алхимике всегда говорят. Об ускорении зреления металлов в жилах, ускорение... И тут мы получаем идею прогресса. Материалистического, профанического, антидуховного, антигерметического прогресса. Как бы алхимия, наоборот, черная версия алхимии, алхимия радикальной матери.
Ну, процесс быстрее и быстрее.
Быстрее надо ускорить, потому что металлы живут медленно, надо ускорить. И вот вся метафорика, метафизическая метафорика, связанная с золотом, королем и андрогином, приобретает характер материальной инверсии, материальной тени. То есть вот тогда алхимик выступает как некая повивальная бабка великой матери, помогая и ускоряя прогрессивно, чтобы материализм из материи скорее появилась более прогрессивные формы. То есть он фактически теория эволюции, теория...
Ну, это и есть.
Лукреции, то есть оно. Идея того, что эволюция видов, дарвинизм, биотическое происхождение жизни, живая материя Ландвитта Бергсона. То есть мы получаем магический материализм современного научного мировоззрения, если мы перевернем пропорции радикального субъектности. И алхимия как раз становится вот той территорией, где на разных этапах, от высокого к такому, к перевернутому, мы как раз
движемся.
Вот движемся, да. И здесь как раз тот же самый Спиноза с его субстанциализмом, он вот начало этой контралхимии.
Ну, мы можем сказать, что как бы это движение, оно тоже необходимо для целостного.
Да,
то
да.
есть это то, о чем мы тоже говорим, а опять Феникс этот будет.
Да, потому что это движение необходимо, но не как само по себе,
ну, понятно,
чтобы его
чтобы,
победить.
Чтобы то стало тем.
Да, вот пытки, они нужны, но они не хороши, вот что важно
да,
тоже.
Понятно.
Что вот говорить, что вот теперь мы оправдали прогресс, мы его не оправдали. Прогресс – это чистая ложь, это
ну,
чистая
да.
боль. Но на самом деле он позволяет открыться консервативной революции как тому, что его жестким образом преодолевает и отвергает, что им не захватывается, что на чего это не действует, что остается, вот даже, кстати, вот в алхимической есть поговорка такая, силен не тот металл, который не вступает в процессы с другими металлами, а который вступает и остается самим собой. Сила металла заключается в способности слияния и сплавления и с сохранением всех своих качеств.
Такое получается закаление, надо закалить небесное.
Да, это закаление, это действительно закалить небесное. Вечность проходит испытания своей закалить. Противоположности времени.
Но она как бы и не проходит, она сразу всем этим является,
да,
как вы
да,
описывали,
да.
когда про Антропоса мы говорили.
Да, и вот это единство вечности и одновременно своего снисхождения во
да.
время сохранения вечного да. статуса и образует ось радикальной субъектности.
Ну, все очень интересно. Ну, мне кажется, так про герметизм очень получилось. Интересно. Может быть, мы закончим тогда
да?
про это, а дальше мы продолжим еще что-то.